Галина Николаевна, мы с вами завершили нашу первую часть разговора на 1956 году. Как раз до вашего момента переезда в Москву. А вот расскажите поподробнее, куда вы поехали учиться и кто принимал решение в семье или вы лично о том, что вам нужно учиться именно в Москве, не оставаться в родной Коломне?
Нет, я просто закончила школу с медалью. Угу. Училась, как сказать, хорошо, была отличница. Угу. Вот. И я писала во время своей, значит, вот учебы. Ходили, конечно, мы с Андреем Павловичем походы с Радищевым. Uh-huh. И я даже там, так сказать, по итогам походов что-то написала в «Вечерней Тбилиси» какую-то заметочку. Мне ее прислали, правда, на грузинском языке перевести не могли, но какая-то малюсенькая. Потом по приезде я написала «Московский комсомолец» такую развернутую информацию о нашем походе. Потом написала какую-то фитюльку в «Коломенскую правду», когда закончила вот школу, ну, какая-то малюсенькая. И вот журналистику я чего-то в школе, какие-то uh-huh. доклады делала, и меня, так сказать, вот как-то подружки соблазнили. Хотя я хотела идти на ИНЯС. Uh-huh. Хотела, потому что я учила во второй язык тогда в школе. У нас немецкий был тогда. Uh-huh. А начали вводить английский потихоньку в школах. Uh-huh. И, значит, я там нашла преподавательницу с помощью мамы там знакомой. И я ходила в младшие, ну, я училась, например, в 7 классе, uh-huh. а с 5 класса начали английский. Так я ходила вот в 5 uh-huh. класс и учила где-то 2 года английский. Так что я, у меня была мечта поступить на Марис Тереза, да? На ИНЯС. Uh-huh. Да. Вот. Хотя мне, вот у меня подружка моя, мы с ней дружили, она тоже кончила с медалью, она на ИНЯС четко шла, у нее более спокойно, более свободно разговорная речь uh-huh. получалась. А я была специалистом, вот, по грамматике, по переводам, по чтению. Вот у меня такое вот было пассивное знание языка, но я хорошо mm-hmm. тоже училась. А потом вот какие-то вот эти вот заметочки. Нет, mm-hmm. родители никакого. Родители были полностью доверяли, так сказать, mm-hmm. мне и не вмешивались в мои желания. Наоборот, только их поддерживали mm-hmm. и не пресекали. Так что, ну, они как-то считали, что я вот уже могу самостоятельно принимать решения. И я, значит, вот они меня соблазнили, девчонки, вот мои подружки, да и преподаватели тоже, на журналистику.
Там в МГУ.
Модные, в МГУ тогда uh-huh. модно было очень, uh-huh. очень. Вообще конкурс был необыкновенно большой. Не знаю, там 60-50 человек на место. Ну, в общем, это был наплыв какой-то. Uh-huh. Был 56-й год, конечно. Факультет, он отпочковался от филологического факультета uh-huh. университета в 53-м году, поэтому он только вставал на ноги. Uh-huh. Вот. И сказать, чтобы там необыкновенные были преподаватели, необыкновенные были, я сейчас скажу, как в некоторых, вот. А тогда нельзя было, потому что он становился uh-huh. тогда. Тогда привлекали вот для чтения лекций, практические занятия журналистов-то ведущих. Но тогда это после смерти Сталина была журналистика. Она только тоже вставала на ноги mm-hmm. после этого официоза сталинского. Вот, поэтому вот я начала решила поступить на журналистику. Собрала, естественно, медаль и какие-то свои эти заметушки mm-hmm. прилепила. Вот, и
на каких
условиях? Собеседование да. было. Uh-huh. То есть я экзамен не сдавала. Uh-huh. Для медалиста было собеседование. Uh-huh. Значит, я пришла на собеседование. Вот у нас тогда был такой Рослепов, он был писатель тоже военного времени. Но, в общем, неважно. Не буду говорить, кто был в комиссии. В общем, они меня спрашивают. Самое главное. Спрашивают, что вы знаете о Достоевском? Что вы читали Достоевского? Я, конечно, вытаращила глаза и думаю, прощай мой университет, прощай моя журналистика, потому что вообще это был тогда писатель, который, ну, как бы запрещенный был. Естественно, он в программу школьную не входил. Естественно, мы его не читали, вообще ничего. Я думаю, ну, все, пролетело с самого первого вопроса, и куда мне дальше идти, не знаю. Вот. Потом, значит, думаю, ну, что ж, надо ведь что-то отвечать. Ну вот что вот стукнуло, да? Что вот стукнуло? Вот эти радио, вот, конечно, мы были, как сказать, детьми вот этого радио, потому что телевидения еще тогда не было, и мы это слушали, это радио, которое для нас было, так сказать, все. Мы вообще образовывались по радио. Uh-huh. Эта музыка классическая всегда звучала, всех артистов Большого театра, певцов я, естественно, все знала, композиторов этих знала, тем более Андрей Павлович там помогал. Вот. И я, значит, что-то мне стукнуло. Я ей говорю, Мы в школе, так по-школьному, мы в школе Достоевского не проходили, сказала я ей по-детски. Вот. Но сейчас я вот слышала по радио, что, значит, готовится, что, значит, будет отмечать годовщину смерти Достоевского. Не помню сейчас, какая была, по-моему, 75 лет. Вот. И, значит, к этой годовщине по радио стали, значит, вот делать радиопостановки по его произведениям, сказала я. По каким? Сказала. «Преступление и наказание». И вроде бы я тогда еще сказала и... Нет, «Идиот», по-моему, еще не было. «Братья Карамазовы». Но самое главное, вот эти, что-то два я сказала, не помню какие. Я говорю, вот слушаю их. Не говорю нерегулярно, но иногда. Вот слушаю передачи. Теперь говорю, что... вот надо же, вот так вот у меня подтекло, что, значит, отец принес первый том собрания сочинений десятитомных Достоевского, который тоже начали выпускать к этой годовщине. Первый том он мне принес, но я его еще не читала. Вот. И вот я каким-то образом вот это вот про Достоевского, значит, вот выползла чуть-чуточку. То есть сказав, что я ничего не знаю, что в школе не проходили, но я... Вот. Ну, хорошо. Сказали они. Потом они мне задали вопрос по Кочетову 30-е годы, это промышленная проза. Я что-то тоже промямлила, сказала, что какой-то непонятности. И какой-то я еще на какой-то вопрос так ответила, то же самое, вот так вот. Ну и все. И сказали, все, до свидания. Вот. А потом, значит, через неделю, значит, мне сказали, ну, принято без предоставления общежития на газетное отделение. Вот так вот. Так что в 56-м году я, значит, вот поехала в Москву учиться в Московском государственном университете на факультет журналистики, где вообще было, конечно, очень интересно. У нас был очень интересный курс.
Галина Николаевна, вот про этот момент, вот как бы, как семья оценила?
Семья, отец сидел
близкий.
Мы же тогда учились на Маховой, вот это здание старое, два корпуса Маховых, ИСТФАК юридический, экономический, а, значит, рядышком вот этот вот дворик необыкновенный со скамеечком, с липами, вот, с библиотекой, ну, в общем, это был второй корпус. И мы, и в левом корпусе, на первом этаже, он такой высокий был с пандусом, значит, там вот был факультет журналистики, организовали его, а на следующий там, второй, третий, там был филфак. Вот. И, значит, вот на этом меня, значит, отец привез. Естественно, тогда ходили поезда, не электрички. Мы же только на поездах ездили. Это же было очень тяжело. Вот. И, значит, он меня кто-то привез, по-моему, на какой-то машине, например, на грузовике привез. Вот. Он сидит там, ждет. Я, значит, выхожу такая счастливая, значит, машу ему. Говорю. И он меня так прям вот прижал, так принял, что был радостный. Ну, и мама как-то, она, мама была более... Но она была домохозяйкой в какое-то время. Так она была счетоводом по профессии. Вот. Но она, естественно, все устроили мне чай, поздравления, все. Но это вот было только вот на родственные все. А так вот сказать, чтобы там какая-то радость была. У нас как-то все в школе, все в наш класс поступали. Там то вот Рязанский медицинский, значит, куда-то еще. У нас вообще-то немного поступали в высшее учебное заведение. Очень многие шли в среднее. Ребята шли вот в ПТУ, тогда был очень рабочий класс, был тоже в...
То есть даже после 10-го они шли в ПТУ?
После 10-го шли. Вот эти вот были на ПТУ, было 6-е. На Коломзаводе особенно она пользовалась популярностью. Ребята шли, получали там профессии рабочие, там модельщики, значит, токари, там слесари все. А завод тогда очень развивался.
То есть такое, что вот после 10-го, что бы то ни стало, вот как сейчас, да,
нет,
все стремятся получать
выше? Что бы то ни стало, не было. А вот шли те, которые вот, ну, учились хорошо, которые хотели получать образование. И поэтому поступали и в московские вузы, и в Бауманске выступали, и особенно в МИИТ, потом железнодорожного транспорта, в энергетический. И, ну, в общем, как-то московские вузы шли.
То есть ваши одноклассники, в общем, тоже
я
так
не сказала бы, что вот наши одноклассники, ребята в основном поступали. Ребята вот педагогический наш Коломенский поступали. Ну, вот, а так, чтобы вот на филологический вот им поступала моя подружка московский. Вот, а так в рязанский вот медицинский три человека поступали. Сказать, чтобы особенно вот волна была в учебное заведение высшее. Нет, ну как-то было. Вот хотели, кто хотел учиться, тот хотели учиться. Хотели поступать в учебное заведение высшее. А так вот, чтобы какая-то, вы знаете, как вот престижность вот сейчас получить, там обязательно, непременно. Нет, нет, нет. Вот, не было да, вот было, так сказать, все, так сказать, было. А потом ребята же шли в военное училище. В Овицо, вот наша, наш же ведь КАУ образовался, вот тогда, в 1953 году приехал, ЛАУ тогда был, да, Ленинградское артиллерийское училище. Многие мальчишки пошли туда, в авиационные шли. Вот, очень, аэроклуб, он большое значение имел для вот, воспитания именно ребят, потому что многие занимались в нашем аэроклубе, он тоже был престижный и давал такие хорошие... хорошая любовь к небу приучал, да, и очень многие шли в авиационные училища, ребят, в училище шли военные. Вот это вот у ребят вот это стремление было.
Понятно.
И вот это, когда ЛАУ к нам привезли, КАУ, ЛАУ и мальчишки, это вот было...
Стычки какие-то?
Не то слово, не то слово. Мы сегодня идем на курсантов, курсанты, мы сегодня идем. То есть это вот было пока... До какой степени вот эти были такие драки? Драки были солидные, собирались там эти вот.
А где конкретно там собирались?
Вот, они, во-первых, шли в баню, всегда ходили.
Вот банно-прачный комбинат, да?
Ну, конечно, вот этот Нуманьск, это же баня была. Да. Она и существовала еще за счет того, что вот было училище. То есть эти были бани, это были стирки, это были стирки. То есть, ну, естественно, это была городская баня, дни какие-то были для горожан, но вот дни какие-то выделялись для курсантов. Вот, поэтому они, вот эти вот драки, стычки, они прекратились тогда, когда пошли в училище Коломенцы. То есть тогда же все... Вот Пивко тогда приехал, когда знаменитый певец. Он же тоже вот в числе поступил, когда вот только ЛАУ перевели в первые годы. А потом, значит, постепенно коломенцы стали поступать, и поэтому вот это вот уже...
Интеграция произошла.
Да, да, произошла интеграция, и поэтому все это как бы само собой все это вот исчезло куда-то. Ну так вот, я говорю, что вот про ребят и какого-то такого массового обязательно получить высшее образование, такого не было.
И вы тоже себя, вот, будучи уже студентом Московского государственного университета, не чувствовали в каком-то привилегированном положении?
Нет, абсолютно нет. То есть, когда я уже, ну, как бы, я уже оторвалась от Коломны, потому что, значит, ну, сначала там на квартиру, естественно, там я полгода жила, потом мне уже дали общежитие, вот на Стромынке мы жили первые два года, потом уже переселились на горы. Но это уже, она же жизнь студенческая захлестнула. Я приезжала только вот в редкий выход. Выходные, ну, какие-то там праздники немножко. И каникулы. Каникулы, у нас же тогда была практика обязательная. Я не знаю, как вы ее застали, чтобы вот учиться в высшем учебном заведении, в любом. Конечно. Обязательно была практика летняя после того, как завершался курс теоретический. У нас была практика. Я думаю, как же государство вот отпускало такие средства, давало такие возможности студентам, чтобы они вот... Мы же, нам же дорога оплачивала. Мы вот проходили практику студентов. Сначала многотиражки, потом в районной, потом в областной газете. Вот так вот каждый год, да? То есть мы обязательно, значит, 30-40 дней были в газете. То есть мы уже те навыки, которые получали теоретически, мы на практике уже учились. Поэтому если я многотиражку проходила вот в Агранку какую-то, я забыла, какое предприятие металлургическое в Москве было, в Агранка называлось. Потом в Куйбышевце у нас здесь немножечко я свою подругу привозила. Мы где-то две недели работали. Потом я была в Балахне на Волге, потом я была в Архангельске. То есть и все время дорога оплачивалась, какие-то нам давали суточные. То есть вот мы не финансово мы не были...
Не бедствовали.
Не бедствовали. Мы не, мы по мере, конечно, годы так, такие были. Мы не, ну, естественно, мы все питались нормально, ничего, так сказать, в себе. Что, хотя, что хотели, то покупали. Вот. Но я имею в виду, что вот как государство заботилось о подготовке специалистов, чтобы это были действительно вот специалисты. Точно так же было и в технический вуз. Они же все получали, ребята, практику где-то после учебного курса. Ездили на практику куда-то. Поэтому вот лето было занято. Лето было занято. И какие-то редкие, значит, вот так моменты я, значит, была дома. Поэтому вот колонны, которые вот с 56 по 54 практически, когда я отсутствовала, я, она менялась, но я не видела ее. Я приезжала на свою красногвардейскую со станции колонны. Дома, значит, там во дворе кое с кем. Даже потом мы и редко встречались с одноклассницами, потому что у них была уже своя жизнь. Вот. И поэтому какие-то вот были в домашний круг, чуть-чуть, так сказать, вот пообщались, значит, с мамой, с папой, там, чего-то там. И сразу мы потом уже электричку пустили, на электричку и опять в любимую Москву. Вот. А тогда же это было необыкновенное время. Ой, это было нет, такого времени, как вот все говорят, не повторится больше. Вот эта оттепель, это было что-то необыкновенное. И мы как раз попали вот в эту самую оттепель. Поэтому вот как сейчас нехают там что-то, но когда вот в оттепель надо было тогда пожить, тогда надо было пожить.
Галина Николаевна, а ведь в 57-м году состоялся всемирный фестиваль это молодежи. Фестиваль. Удалось вам на нем
побывать? Да, я там все время была. Да. Ой, я не могу ничего сказать. У меня сплошное, вот у меня сплошное какое-то вот такое радостное, красивое, многокрасочное действие, когда Москва вся бурлила. Москва вся просто бурлила. Я была на закрытии фестиваля. Но я, так сказать, вот это опять эти трибуны, вот это какое-то общее радостное чувство, какие-то вот такие моменты индивидуальные. Сейчас просто вспомню чуть-чуть один момент. То есть это вот настолько вот было звонко, ярко, красочно и свободно. Мы все свободно гуляли по Москве. Никаких не было препонов. Тогда же ведь Кремль открыли. Вот я не знаю, во время фестиваля могу ошибиться или сразу после. Тогда открыли Спасские ворота, и все спокойно ходили, гуляли по Кремлю. То есть насколько вот это вот было какое-то доверие всеобщее. Вот мир, вот сейчас такого не может быть. Но тогда видно, вот это после войны, после вот этой войны кончилась, и вот эта вот тишина наступившая во всем мире тогда, да, несмотря на то, что там были и венгерские события, потом, значит, попозже чешские, это небольшие. Вот это был все-таки мир. И молодежь, и люди вот мира, планеты всей, они были вот, понимаете, они были солидарны, были на одной волне. Это было, поэтому приехали... В какой-то, не знаю, в какой-то меня... Мы с каким-то финном. Где мы с ним познакомились, с финном? Вот у меня даже фотографию мне потом подарил. Мы с ним познакомились, назначили свидание у колонны, конечно, Большого театра какого-то. Вот. И потом мы с ним гуляли по Москве, и мы все показывали. И мы пошли, я его повела на Ленинские горы, и повела, так сказать, по этой набережной, мимо дворца, мимо парка культуры отдыха. И мы дошли до Ленинских гор, туда там все посмотрели, смотрели. Воробьёвы они тогда, ну, Ленгор назывались, да. А обратно мы опоздали на метро. То есть метро уже закрыли. И мы, значит, шли обратно вот, поэтому, по горам, да. И мы, значит, вот дремали, ну, чуть-чуть дремали, конечно, мы влюблялись тогда, да, на скамеечке. Никто не остановил, и мы не боялись, и дождались мы первого метро, чтобы вернуться, значит, там мне домой отсыпаться, а ему, значит, там какая-то гостиница. То есть я имею в виду, вот такая вот обстановка была очень какая-то вот спокойная, доверительная, да? Расслабленная, что вот молодежь всего мира собралась, и мы не ждали никаких подвохов, ниоткуда. Даже не было в голове, что что-то может такое случиться. Но это была вот эта вот тишина, и мир во всем. Планета была человечной, вся планета была человечной. Поэтому очень, конечно, много было из Латинской Америки, много было из Африки и Европы, так сказать, вся Европа была.
А с финном на каком языке говорили? На русском?
Фин? Да нет, мы это все, нет. Мы все
язык
вот
жестов.
Так вот, на языке жестов. Понятно. Вот. Ну, в общем, вот я имею в виду, я вот такой кусочек просто рассказала, чтобы вот знать, что эта обстановка такая была. Но это, конечно, ну, это не описать. Эта музыка, конечно, звучала везде. Эти машины ехали там, когда был... Ну, это даже не пробраться было вот к этому маршруту, потому что все было заполнено. Но мы учились, когда у нас же были вот эти студенты стран народной демократии полные. Вот это, ну, вся, да, вся Восточная Европа. Они же тогда для них, для многих СССР казался какой-то действительно вот мечтой, которой можно, так сказать, вот такая вот мечта, такая жизнь, которой вот надо восхищаться, знать и и строить у себя точно так же. То есть был мир очарован СССР тогда, угу. после победы. И никаких вот тогда не было разочарований, что-то. Вот все, значит, были как-то СССР, СССР, СССР. Поэтому, когда вот эти студенты, мы жили на Старомынке тогда, первые вот эти два курса, и вот они там все жили из разных институтов, а эти комнаты были у нас, так сказать, вот мы жили на Старомынке, у нас было 10 человек в комнате, вот. И точно так же, так сказать, они там жили тоже по 8, по 4, по 6. У них каких-то не было особых условий. Видно, ну, была только своя стипендия, которую они получали от своей страны. Но они все с удовольствием, так сказать, вот учились. Я помню, когда уж мы уже переехали на горы в университет, ну, это была сказка, конечно. Это была сказка.
В каком это году?
Это, значит, так, 56-й, 57-й, 58-й, 59-й. В 59-м году переехали на горы. И, то есть, ну, а университет в 53-м вот на горах построили. Угу. Значит, представляете, это буквально да. 5-6 лет он был с иголочки. Угу. Это был университет с иголочки. Угу. Ну, такого больше. Потом я уже туда вот в 60-е годы ездила. Ну, это все за... А тогда это все блестело, сверкало, все в коврах, все необыкновенное что-то было. У нас, значит, были блоки, угу. да, блок, значит, две комнатки были, да, и, значит, общие, так сказать...
Туалет, ванна? Да, ну, или ванны не было.
Душ, там туалет, угу. и потом, значит, расходились, и у каждого была своя комнатка. Угу. Значит, секретарь стоял, обязательно секретарь, угу. вот эта вот кушетка какая-то угу. и столик, вот, угу. и в стене, значит, шкаф. То есть вот такой коридорчик был. Вот, представляете? И потом у нас были все эти вот холлы. На холлах были стояли пульты, и мы, у нас было даже дежурство на каждом факультете, на каждом курсе было дежурство вот на этом пульте, когда какие-то звонки, какие-то что-то. И, значит, мы даже, когда не ходили на лекцию, мы сегодня дежурим. То есть это уже был отпускал деканат, отпускал угу. на дежурство. Вот,
а все-таки это пульт для чего бы
пульт? А пульт для связи. Для связи. Кто-то звонит, какая-то, какой-то.
То есть блок. У каждого в номере в блоке было еще
что-то. Да, что-то, да. А-а-а. И потом, значит, какие-то вот эти дежурства, мало ли что случится, как что дежурство. Вот. Все это, конечно, было в коврах, все блестело, сверкало. Студенческое самоуправление было на высоте, студком у нас был. Ребята нас проверяли каждый месяц практически. Вот.
А что значит проверять?
Проверка, как санитарное состояние. Конечно, как держите. Ага. Ну, у нас девчонок более-менее, а у ребят, извините, ага. пожалуйста, не буду говорить подробности, ага. что там было у мальчишка. Вот. То есть вот так вот. Mm. Это был такой шмон, все абсолютно вытирали. Там уборщицы не было. Это было самоуправление. Uh-huh. Вот. Может быть, они вот эти пылесосили. Я не помню. Или мы во время вот дежурства, чтобы пылесосили эти ковры. Uh-huh. Не знаю, я не помню это все. Но, в общем, вот у нас самоуправление uh-huh. было необыкновенное. Вот. И потом там, конечно, три... в университете на горах. Это, на горах можно было жить, никуда не выезжая, не имея зимнего пальто, ничего. Кто там учился? Вот эти, угу. там все факультеты. Но вот журфак остался там, и вот эти остались пока на Маховой, угу. гуманитарии. А все вот эти естественные, все были переведены, значит, там географические, экономические, юрфак тоже были переведены уже на горы. А осталось вот только у нас, по-моему, филфак, журфак и истфак, что ли, на Маховой. Вот. И сбилась с идеей.
А вам-то удалось пожить вот в этой комнате,
а
в блоке?
А как же? Я три года там жила. Три года я жила на горах. Угу. Наслаждались этой самой радостью, сказкой. А вот какие три там были моменты? Не могу слово подобрать. В общем, там была шикарная столовая, угу. там был прекрасный дом культуры и огромнейший актовый зал большущий. Угу. И вот эти вот три, не могу слово подобрать, обобщающие, да? Да, три пространства, вот они, так сказать, нам эту вот эту жизнь украшали. Столовая. Угу. Столовая была, значит, вот там на первом этаже спускаешься. Это сказка, конечно, столовая – это сказка. Это огромнейший, конечно, зал. Потом были, значит, два возвышения, значит, там вот китайцы там селедку свою жарили, когда был китайский день. Вот. И, значит, потом все эти были... Ну, все было для студентов. Вот эти колбы со всеми соками – Ага. Там и тыквенный, и виноградный, и яблочный, и томатный. Вот эти стояли колбы, ага, подходи, ага, значит, вот там, ну, какие-то. Все это стоило уже очень недорого. Питание было необычное. Вот соки поддерживали студентов. Ну, и там выбираешь, так сказать, что ты там, в зависимости, ага, от того, какие у тебя в кармане денежки, там все. Ага. Вот. Столовая это было, конечно. Это, во-первых, было это общение. Это же вот, конечно, мы же глазами стреляли, куда чего там, все как. Вот. И еще столовая выручала, там был тогда бесплатный хлеб. Угу. Вот тогда еще Хрущев вел бесплатный хлеб в столовой. Значит, это вот на столах стояло горки хлеба, соль, горчица. И, угу, мы, значит, когда уже нечего было есть, мы разыгрывали, кому бежать вот в столовую и набирать вот эти вот бутерброды с солью и с горчицей. Ну да.
В общежитии, да?
Да, ага, в общежитии. Хотелось...
То есть все-таки не хватало?
Конечно, не хватало. У нас многие были, ну не многие, а некоторые были с детдомов. Угу. Поэтому, так сказать, у них искать было особо, то есть, так сказать, денег
нет, откуда,
неоткуда.
Да.
Поэтому, значит, девчонки...
А стипендий, да, не хватало, в общем-то.
Стипендий не хватало, угу, да. Вот я, значит, 3 года получала повышенную, угу, стипендию. Тогда это было 40 рублей, это было очень много. Угу. Вот я с повышенной стипендией шла вот в столовую, вот там у нас был ИВЯ, тогда был Институт поставщик языков, у нас он... Угу. При университете был, вот у них там напротив нашего факультета во дворике была и столовая, и аспирантская. Вот я приходила со стипендией, покупала обязательный бутерброд с красной икрой, но он что-то тогда стоил копейки тогда, 36, что ли. Но если 40 рублей в месяц, uh-huh, то вот эти вот, uh-huh, все это были цены, рубль, там, uh-huh, рубль 50, там, 40 копеек, вот эти вот они, так сказать, были. Вот я помню, бутерброд все время с красной икрой покупала. А так девчонки и присылали там, вот у меня моя однокурсница, подруга, вот такой чайник, вот ей присылали там родня с, mm-hmm, из Таганрога к сухофрукту. Там в чайнике варили сухофрукты. То есть, понимаете, там вот, ну, это было столько всяких, ой, воспоминаний о том, что не хватало, есть, что не хватало. Это очень, так сказать, много. Угу, вот, угу. Кто как. Вот у меня, например, там родители, там они картошку там вот эту вот
привозили,
какую-нибудь снабжали,
привозили, вас, да?
Снабжали, да. Ага. Ну что там, картошка там, угу, какие-то, угу, небольшие, там овощи чуть-чуть, угу, может быть, там соленые огурчики или капуста квашеная. Вот. А у других, значит, вот уж у кого, угу, что и как. И все время, конечно, мы делились, конечно, делились, но не хватало. Угу. Не хватало, но как-то это было все радостно. Угу. Все это было радостно. Это было радостно.
Переживалось.
Переживалось, да. Угу. Вот хочу сказать, значит, еще о вот университете. Вот клуб, потом, когда уже мы переехали в горы, у нас же было огромнейшее количество студентов, и там организовывали, даже это, по-моему, было в Большом актовом зале, не в Доме культуры, организовывали дни, вот дни, дни землячества. Угу. Вот все страны, все студенты разных стран готовили свою программу. Uh-huh, и показывали, uh-huh, вот это вот. Это было необыкновенное, конечно, действие необыкновенное. У меня до сих пор запомнилось почему-то индонезийцы. А тогда вот эта песня была «Индонезия, любовь моя», uh-huh, была очень модная такая песня. Вот. И вот что-то к Индонезии было у всех какое-то такое, uh-huh, вот, вот такая вот была теплота. И вот мне запомнилось вот эти индонезийские, там как-то очень необычно все было. Вот именно не Индия, Индия что-то я не помню, а вот именно Индонезия, ага, вот эта их мелодия, костюмы необыкновенные праздники. Ну, конечно, это кубинцы, которые там отличались своей, ага, музыкой.
Зажигательностью.
Зажигательностью, да. То есть вот такое вот было вот... Опять же, я хочу сказать вот об этом единстве, братстве, которое вот тогда было. Вот. А в Доме культуры, который там же был при клубе, назывался Дом культуры, все это было вписано в университет, uh-huh, там, значит, студентов образовывали наши театры. То есть каждый театр, я не помню, какая это была, типа абонемента, например. Uh-huh. Это было все для нас бесплатно. Вот. Они привозили свои программы.
Московские театры.
Московские театры, uh-huh, знакомые. Там театр Вахтангова, uh-huh, свои программы. Там МХАТ, МХАТ, там... Совета. Вот. И вот у меня запомнился очень вахтанговский. Вот тогда они, молодая Юлия Борисова и Ульянов, они показывали как, mm-hmm, раз сцены из иркутской истории. А Гриценко там, Николай Гриценко, он же был необыкновенный артист, но чуть-чуточку забывал свой текст. Значит, он там, какой-то у него был монолог, я не помню. Но, а в другой раз я не помню, с каким театром приезжала Куджава. И вот я, вот это первое знакомство было с Куджавом. Это же тоже было конец, может быть, 60-й год. Он же тогда вообще, так сказать, был стройненький, тоненький такой. Вот он выехал зажившего с гитарой, вот черненький такой, да? Вот у меня зрительный он. И вот он, значит, вот эти вот песни свои первые начал исполнять. Вот тогда было знакомство с Куджавом. Тогда еще, конечно, Высоцкого не было. Он был наш ровесник, он тогда вообще еще не был, так сказать, в «Зените», вообще, так сказать, не был известен. А у нас в университете известны были, это кто? Это Алла Ёшпин, Стахан Рахимов. Вот эти дуэт знаменитый, потому что Алла Ёшпин, она училась на филологическом факультете. И она, конечно, старше была, но они уже своими песнями, особенно «Царевна Несмеяна», вот, у нас же звучало всегда в университете радио, вот эти песни первые, Ады Якушева, «Синие сугробы». Она хоть училась в педагогическом, но уже, так сказать, были связи, видно, с университетом. И вот запускали вот эти песни университетские. Мы всегда слушали вот эти красивые песни. Хотя, а вот уже песни мы пели, у нас был свой репертуар, да? Я вот так вспоминаю, думаю, вот и удивляюсь. Вот когда у меня старшие братья учились, вот старшие братья, они учились в Бауманском институте, стали в историко-архивном, вот. Они, значит, приезжали и пели песни, вот когда мы собирались за столом, когда я вот еще, так сказать, только собиралась поступить, это 54-й год, 55-й, когда вот они учились. Они вот эти песни пели, песни, которые пели еще студенты дореволюционные. Вот этот знаменитый, значит, как это называется-то? Сейчас искать. Кто писал «Капитал»? Выпьем мы за того, кто писал «Капитал», и за друга его, кто ему помогал, да, за Маркса и за этого, за Энгельса. Там по маленькой, налей, и так дальше. Или выпьем мы за того, кто что делать писал. Выпьем мы за него, за его идеал. И вот точно. Это вот песни были того. И они вот были у студентов вот эти вот послевоенного поколения. Ну, там «Электричество», там вот эта знаменитая эта песня, кто там придумал «Электричество», там «Свет и тень разлили». А мы вот уже пришли, уже мы эти песни не пели. Мы песни пели вот эту тюремные. Почему? Потому что вот этот 53-й год, это ГУЛАГ закрылся, политзаключенные были, политзаключенные тогда были освобождены, и очень много было деклассированных элементов тоже. Ну, «Холодный лет» 53-й, вот как раз показатель того. И вот эти вот песни тюремные, они вошли в наш репертуар, мы их пели. Ну, вот это вот «Таганка» знаменитый, «Ванинский порт», потом это по железной дороге, вот «Пчица-Курьерский», там, или «Воркута», «Ленинград». То есть вот эти песни мы переделывали, да, дополняли, и мы их пели. И когда мы ехали на Целину, вот это был 57-й год, большой студенческий эшелон всех студентов Москвы, вот тащились в теплушках, мы тащились туда, значит, за Урал, в Сибирь, в Казахстан. Вот, и вот мы сидели в теплушках и свесив ноги, потому что поезд тащился, этот, он у каждого столба останавливался. И вот мы пели вот эти вот песни. «Сиреневый туман». Вот сейчас все, когда «Сиреневый туман». Тогда мы уже пели «Сиреневый туман». 57-й год мы уже «Сиреневый туман» уже пели эти песни. То есть потому что они были того времени. Ну и вот, да, вот их был наш репертуар. И потом появились уже песни наших гимнов, что ли. Это «Бригантина» знаменитая, «Глобус крутится, вертится», вот эти песни. Вот. И «Я люблю тебя, жизнь», Иван Шенкин мы пели, потому что мы жизнь любили вокруг, которая у нас существовала. Вот. Вот эти вот песни были наши, особенно «Бригантина», «Глобус крутится». До сих пор, когда мы собираемся, мы вот обязательно поем «Бригантина», «Глобус крутится». Ну, уже те тюремные, конечно, не поем. А вот эти вот поем. То есть вот эти вот песни. Вот. И поэтому вот это студенчество, оно на всю жизнь. И вот до сих пор мы встречаемся.
Со своими однокурсниками.
Да, у нас, конечно, потихонечку мы всех прощаемся с некоторыми. Но мы периодически вот это, потому что, ну, такая профессия как была, понимаете, мы, так сказать, знали друг друга, где что. Вот когда мы закончили университет, у нас не было, ну, это время, это же было романтиков, и у нас не было желания обязательно, нет, в Москве оставались, конечно, оставались, так сказать, кто там. Ну, нас учились на нашем курсе Хрущева Юлия, это вот внучка Хрущева, Галина Долматовская, Нина Будённая, вот, Паша Катаев, сын Катаева. То есть это, у нас вот такой курс был, такой был курс знаменитый. Конечно, они, так сказать, естественно, практику там проходили где-то там тоже вокруг Москвы. Но не остались, конечно, в Москве. Не остались, конечно, в Москве. Нина Будённая работала в Московском рабочем очень долго. Вот, в издательстве книжку об отце написала. Вот Галина Долматовская, она очень талантливая. Она делала передачи. Потом она кончила еще искусствоведческий факультет. После нас она делала передачи телевизионные уже. Интересные. А Фурцева в ней была передача интересная. Поколение вот 60-х. Вот. Паша Катаев там все писал тоже сам, он писатель, писал сказки. Вот Юлия Хрущева работала, по-моему, она в каком-то театре, то ли в Ахтангово, еще заведовала вот этой литературной частью. То есть вот это вот... А мы, значит, вот многие уезжали. Мы уезжали с желанием уехать из Москвы, что познать мир. Потому что мы во время практики увидели, что жизнь не только на Садовом кольце продолжается, да, внутри Садового кольца, но жизнь, она везде идет, и она очень интересная. Поэтому мы были готовы уехать. У нас было распределение тогда. Вот конечно, у нас... Мы все хотели в Магадан. Магадан, потом работать в Красном Чуме и вообще там просвещать чукчей. Вот. И в Магадан, значит, у нас, и когда дошло до М, уже все места в Магадане были заняты девчонками, ребятами. У нас туда, наверное, собралось человек, наверное, 6-7, вот эта команда Магадан. Вот. А значит, Магадан на М уже не было, чтобы поехать туда место. Вот. И, значит, ну и предложили вот там же на нашей этой комиссии, которая вот, ну вы хотите вот в Улан-Удэ? Побежали в читальный зал, начали листать энциклопедию, что такое Улан-Удэ. Вот, вроде столица, значит, Бурятия, вроде город Верхний Удинск, там население в основном, так сказать, русское, бурятов не так много, что там промышленность, что там есть, значит, вот театр знаменитый, оперы, балета. Вот, ну, значит, как-то, ну, да, согласны. Вот, и мы, значит, с моей приятельницей поехали вдвоем в Улан-Удэ, вот, тащились туда. Чемодан такой у нас был, мама туда набрала, всего набросала. И, ну, туда тогда поезд шел, ну, сколько там, 4,5 тысячи километров.
О, прилично.
Прилично. Да, да. Мы туда тащились 7 дней. Вот сейчас, конечно, быстрее идут. Сейчас, по-моему, 4 дня, что ли, идут поезда скоростные. А тогда вот мы 7 дней тащились. Ну, вот, и все, приехали мы, вот, правда, Бурятия, газета республиканская, естественно, на русском языке. И я думаю, вот на расстояние огромное, да, 4,5-7 суток на поезде, а мир тесен, мир-то на самом деле тесен. То есть, значит, у нас там Женя Пронин, это наш факультет, уже раньше закончил университет, уже там, значит, Паша Катаев, Паша Гуревич, значит, там тоже такой очень интересный человек, который потом в Москву уехал, вел редакторские курсы. У нас некоторые у него учились, повышали свой профессиональный уровень. Потом, значит, Эля Леонтьева закончил Свердловский университет. Эдукайтис Женя, он был из числа тех, кто литовец, туда были сосланы. Вот, то есть получалось, что вот мы приехали, а там, извините меня, москвичи там, чертами свердловчане. То есть как-то вот все стало очень, очень тесно. Затем познакомились, значит, вагоноремонтный завод был такой большой, сейчас Локомотив вагоноремонта. Он, значит, принимает коломенские тепловозы, паровозы и испытывает их на линии, значит, а там же с Монголией недалеко граница, дальше Улан-Удэ, вот это монгольская байка, как она называлась. Ну, в общем, это же железнодорожная магистраль, которая идет через Монголию в Китай, да? Вот это вот Наушки, а Наушки, Кяхта, это такие пограничные. Вот это вот Улан-Удэ, Наушки, эти типа коломенские паровозы, тепловозы, их испытывают, да, пропускают их. Думаю, бог ты мой, ну надо же. Потом, значит, я уже после, а потом после Дагуров, вот Геннадий Дагуров, преподаватель бывшего Коломенского института педагогического, он, значит, вот из Бурятии, вот Володя Дагуров, это вот его сын, мы с ним все время, значит, мечтали по Бурятии проехаться. То есть вот Дагуру фамилия, надо же знакомые. Какие. То есть все время какие-то, значит, там этот Женя Юшин, бывший, будущий редактор, будущий главный редактор «Молодой гвардии», он, значит, там в педагогическом институте. То есть, да, там дивизион это вот на окраине была, значит, артиллерийская база, выпускники нашего КАУ. Борзя – это знаменитая, там Читинская уже область, дальше идет Борзя. Это на границе с Монголией, там тоже база артиллеристов, полно артиллеристов. То есть коломенские выпускники. Бог ты мой! Ну, надо же, вот действительно мир тесен, какая-то Коломна и вот этот Бурятия, Забайкалье. Это оказалось, что, значит, вот столько всяких ниточек, которые связывают. Да. Вот, так что я так оказалась вот там. Я не буду говорить о причинах, когда я уехала, можно было там остаться. У меня были там хорошие. Я начинала, считаю, свой журналистский путь там. И там был коллектив, которому можно было учиться. Там был край это бесподобный, где можно было столько всяких тем находить. И у меня были уже там какие-то завязочки выходить на центр, на московскую прессу. Ну, в общем, как-то... Ну, в общем, я уехала оттуда через 2,5 года. Что сейчас, конечно, жалею, но это вот было сделано так. Вот я так вот у меня проходила. Потом я, значит, когда мы в Бурятии, мы тоже там же рядышком Монголия, Китай. Значит, я в отпуск в Монголию, в Китай ездили. Там Япония, значит, там же недалеко. Знаешь, я в Японию ездила оттуда.
Там вот и в Японию?
Да, я в Японии была. Это тоже сказка. Такая же, как университет. Вот. И вот там же Иркутск. Значит, тогда не было прямых авиалиний, там Улан-Удэ, Москва. Тогда не было. Тогда была пересадка до Иркутска. В Иркутске садишь, там до Омска. А в Омске тоже пересадка. В общем, несколько пересадок было там. Ту только тогда вводили. Вот. И в Иркутск ездили. И в Читу мы ездили. К своим, значит, там в Чите наши работали, ну, в Читу. То есть вот эта вот Байкал, вот эта вот магистраль транссибирская, она вся была усеяна журналистами с нашего журфака, Хочешь Новосибирск, хочешь там Курган, в общем-то...
Везде были свои люди.
И это было очень, так сказать, как-то свободно и, как вам сказать, без проблем полностью. Знаешь, что тебя там встретят, и тебя, значит, там обустроят. Это вот было повсеместно. До Магадана добраться, конечно, не удалось.
Откуда такая страсть к Магадану?
Почему? Во-первых, тоже вот это самое, вот это Колыма, Чукотка, это все...
Романтика
была, романтика, да. Все это мы, так сказать, знали. И потом ехали туда. Я вот тебе Сусуман, Устюмчук я произношу совершенно без опинаев. Вот это там, как работали и наши. Они не сразу попали в Магаданскую правду. А вот в Устюмчук, в Сусуман, это вот места, где золото там добывают, где вот эти горнодобывающие комбинаты. Вот, казалось бы, тоже какую-то, извините меня, там глухомань. Ну вот приехали, вот туда их направили, они, значит, там 2-3 года, потом пока в Магаданскую правду место освободилось, перешли. Одна наша там так до сих пор осталась. Потом там же северные были. Там романтика, там набирали материалы для своих очерков, для своих будущих книг. Это была очень интересная встреча с людьми, судьбы людей были очень интересные. Поэтому туда, значит, вот некоторые наши там выпустили вот книжки и вот по Магадану, и стихи писали, и книги, и очерки. Вот. И потом определенное количество лет отработаешь, и тебе северные платили. Конечно, некоторые вот потеряли там здоровье, но так вот оттуда. Все-таки климат был очень тяжелый, он и есть тяжелый, но как-то вот немножко инвалидность получили там, ну, всякие там были болезни, но, по крайней мере, они потом получали северные и спокойно возвращались вот на большую землю, как тогда говорят, да, вот, и там, значит, вот где-то по мере такой силы возможности устраивались, кто, значит, в Москве и как. То есть это вот было все, то есть это была перспектива, то есть не то, что вот ты уехал в Магадан и сиди, значит, там, спокойненько отработал, тебя отпускают. Вот я, значит, отработала, меня, конечно, там, ну, отговаривали, но я должна была 3 года отработать, немножко не хватило до 3 лет, вот, но, так сказать, меня спокойненько отпустили, потому что я... Ситуация такая была, что отпустили. Хотя не советовали уезжать, поскольку я еще только начала туда, в этот Байкал влюбляться, и еще не успела, так сказать, все сделать, что могла бы сделать. Вот.
Поэтому... То есть не случайно все-таки обозначали именно 3 года, когда человек...
Вообще 3 года.
Положено, ну, как бы 3... за это время успевает уже и полюбить это место.
Да, и... кто-то оседает, кто-то там семью создаст за 3 года. Да? Кто-то, значит, у кого-то не сложится ничего в профессии, те, значит, могут после 3 лет. То есть 3 года обязательно был установлен срок. Поэтому, ну и по мере того, как ты, значит, там работаешь, как что, и... Хочешь, уезжай, хочешь, оставайся. Конечно, там, значит, многие застревали, а потом многие уехали. Ну, я, например, много там... Бурятия, она была очень интересная. Вот сейчас я перед тем, как сюда идти, просмотрела. Ой, там так все изменилось. Это вообще город не узнать совершенно. Я жила вот на улице Балтахинова. Балтахинов – это герой гражданской войны, руководитель партизанского отряда там вот во время. И вот, значит, была улица названа, одна из центральных улиц Балтахинова. Какой-то деревянный дом, двухэтажный. Вот у нас была на втором этаже эта комната на двоих, значит, вот. И, значит, напротив был какой-то рынок, вот где мы покупали молоко в тарелку, знаете, да? Когда молоко, когда морозят, да, вот это не разливное молоко, а мороженое. То есть привозят и продавали вот так вот в тарелках. Сколько тебе, большая тарелка, маленькая тарелка. Привозишь эту тарелку, значит, опрокидываешь, оно тает, и, значит, вот молоко вкусное. У меня мама письмом, я до сих пор храню ее, у нее письмо написано: «Бура СССР, улица Балтахинова, Матвеевой». Город не обозначен. То есть Бура СССР, улица Балтахинова. Вот, ну все, дошло письмо, потому что, ну где там? Все, на почте все знали, что Бура СССР, значит, надо Улан-Удэ, а там уже Балтахинова центр. И вот сейчас эта улица существует, она, конечно, это вообще все сверкает. И удивительный просто город изменился как. А тогда мы, конечно, восхищались. Мы ходили в театр оперы и балета. Там была прекрасная труппа и две личности, они запомнились мне на всю жизнь. Народные артисты СССР – это Линховоин из Кончак. Бас, необыкновенный бас, колоритная фигура, ну прям вот Чингисхан настоящий. Вот. И вот он, это вот колчик, господи. И этот, как, князь Игорь там, Кончак его исполнял. Это чудо какое-то. А Лариса Сахьянова, это вот прям бурятская Уланова была. Она закончила вот Ленинград, Московское хореографическое училище. И действительно такая же красавица, необыкновенная. Вот она все песни, все роли классического репертуара она исполняла. Лариса Сахьянова, по-моему, даже ей памятник поставлен. Вот, то есть вот сейчас, что сейчас... И что тогда, конечно, это небо и земля.
Там все открыто. Знаменитая голова Ленина, она до сих пор там? Это в ваше время
нет,
появилась?
Ее нет, ее тогда позже, не было, да? Ее позже поставили. Она до сих пор стоит, да. Вот. И потом, все же, тогда же все было закрыто, все эти дацаны, все, монастыри, тогда же этого ничего не было. Поэтому он такой, значит, город был не такой, как сейчас. Сейчас он открытый для туристов, там всего можно и шаманизм, и все прочее посмотреть, да, и шаманов, и всех. А тогда все это было закрыто. Закрыто и пресекалось, и много очень исчезло тогда с лица Бурятии. А вот сейчас очень все это возродилось, но тогда всего этого не было. Тогда это для нас была просто вот промышленность, культура Бурятии и, конечно, любимый Байкал, потому что тогда начиналась вот эта вот волна строительства целлюлозно-бумажного комбината, вот этот фильм «Герасимово озеро», когда вот создавался, вот начинался вот этот вот разговор о том, там, что построить комбинат. А мы тогда застали, когда еще он был совсем чистый, совсем чистый. Омуль, конечно, привозили всегда в этих бачках, как, вот как эти квасные бочки привозят, вот это как у нас, вот там такие бочки стояли в определенных местах, и вот август и сентябрь, вот это вот был омуль, необыкновенный, конечно, рыба. Вот, и тогда вот этого не было, что сейчас есть в Бурятии, но все равно она была очень интересной республикой. И из-за этого вот эта связь, сейчас вот мы говорим на восток, а вот тогда все спокойно, восток. И в Китае мы побывали, и в Монголии, и в Японии, и приехали, и проехали вот от Улан-Удэ до Хабаровска. Представляете, еще 5 суток ехать. Представляете, какой огромный Советский Союз был, какая огромная Россия, чтобы, значит, вот 7 суток до Булан-Удэ, от Улэна до Хабаровска еще 5 суток. Представляете, через весь этот яблоневый хребет.